Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте, Николай
Добрый Викторович. День.
Ну, мы всегда обсуждаем с вами Донбасс, это уже традиция, и эта программа не будет исключением. Дело в том, что на этой неделе на Украине приняли, ну, не резолюцию, а как проект заявления, где впервые назвали войну в Донбассе российско-украинским конфликтом. Как вы считаете, что за этим последует?
Ну, вообще хочется сказать, что на этой неделе, в последние дни, какое-то большое количество сообщений, информации, связанной с Украиной, с Донбассом, с гражданской войной, которая там идет. Я думаю, что все они достойны обсуждения. Но давайте начнем действительно с самого важного, самого главного, что было выведено в заголовке. На мой взгляд, на самом деле меняется формулировка, но не меняется суть. Хотя есть определенные детали и нюансы. До этого на Украине говорили о том, что идет агрессия России, якобы идет. Да? Теперь российско-украинский военный конфликт. В чем разница? Разница в том, что если кто-то совершил агрессию, то Украина защищающая сторона. Она вот находится в обороне, и никакой другой задачи у нее нет. Ровно, кстати, как у Гитлера в 1943 году, чтобы орды большевиков, значит, дикие азиатские, эти вот, ну, что, как они там называют, сдерживать их. Вот прям такой бастион Европы. Ну, то есть позаимствованная определенная геббельсовская формулировка. В чем разница с позицией Украина-российский конфликт? А в том, что если есть конфликт, то бишь война, то, в принципе, когда-то можно и в нападение переходить. Можно идти вперед. То есть от функции исключительно обороны, по крайней мере, пока в ментальной сфере, украинские политики переходят к функции, а может быть, и вперед когда-то двинуться. Если там кто-то им скажет за рубежом, что можно. Если в России сложатся обстоятельства подобные. Потому что вся украинская политика строится на одной такой тоненькой ниточке. Она называется «Дождемся, когда рухнет Россия, и заберем все, что нам понравится и что нам разрешат забрать». Вот в этом я вижу основную разницу. А так, в целом, скорее всего, это превратится в очередное забалтывание темы. Депутаты будут говорить, будут получать депутатскую зарплату, какие-то депутатские контракты. То есть будет движуха, будет движение, а при этом жизнь будет все ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. То есть такое зрелище, когда хлеба становится меньше. Ведь по этой формуле древнеримской, если меньше хлеба, надо больше зрелищ. Ну, так как-то вот такой баланс должен быть. Хлеба явно становится меньше. Кроме того, пока человек смотрит в телевизор, глядя на это бесконечное заседание Рады, где дерутся, плюются, принимают законы и чёрт знает что еще делают. Пока у него по карманам шарят, продают землю, разрушают заводы и так далее и тому подобное. Так что есть в этом определенный потенциал изменения ситуации, но мне кажется, что в ближайшее время этот потенциал не будет реализовываться.
А как вообще России стоит себя вести, когда соседнее государство постоянно готовится к войне с Россией?
Ну, мне кажется, надо понять несколько вещей. Первое. В соседнем государстве живут такие же братья, как мы. То есть народ поделили на несколько частей. Это первое. Вторая часть. Поделили для того, чтобы через некоторое время, это заняло несколько десятилетий, создать абсолютно русофобское государство и дальше столкнуть в войне. Ну, это азы, это азбука, это вот политика на протяжении столетий так всегда и делалась. Тем более, что рулят там те же самые англосаксы. Индию поделили, Ирландию поделили, Кипр поделили. Везде, где они участвовали в политическом процессе, они кого-то на что-то делили и сталкивали между собой. Ну, самый яркий пример – это индейцы. Вот как их там поделили, потом всем выдали оспенные одеяла и, собственно говоря, зачистили территорию. Но сейчас мы видим, что рядом с границами России ускоренными темпами формируется государство, которое даже не скрывает своей цели воевать с Россией. И делать вид, что его там нет, этого государства, или что оно не собирается воевать, мне кажется, на сегодняшний момент невозможно. Поэтому в политике надо исходить именно из этого. Ну, по крайней мере, если сегодня российская власть не делает таких заявлений, может быть, потому что не хочет их делать до окончания строительства Северного потока 2, по еще какой-то, может быть, не совсем ведомой для нас причине. Но в головах-то мы должны понять, вот есть государство, его цель – столкнуть в войне двух братьев, которые раньше жили в одной стране. И я уверен, что рано или поздно будут вновь вместе. Тем более, что и другие действия киевского руководства, они прям, ну вот, все время, что называется, в кассу. Знаете, когда дурак или, не знаю, там, не очень умный человек пытается какие-то процессы регулировать или заниматься тем, чего он не понимает, это называется пальцем в небо тыкать. Но он тогда тыкает все время в разные части неба. Где-то, знаете, попадет, где-то в мимо, где-то в молоко, где-то в тучку, что называется. У этих все время в одну точку. Они пальцем в небо тыкают все время в одну и ту же точку. Это значит, что их действия абсолютно не случайны.
Вспомнила военную стратегию Украины, которую недавно подписал Зеленский. Там тоже указывается, что Россия враг, Россия нападает, а мы защищаемся на своей территории. Примерно так строится там военная стратегия. И интересно ваше мнение, если все-таки так произойдет, что силы ЛДНР пойдут вглубь Украины, или все-таки российская армия, всякое может случиться, как будут реагировать местные жители? Будут ли они организовывать какие-то партизанские отряды? Или уже сейчас этим занимаются, может быть?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать сразу, что в разговоре «мы будем защищаться на своей территории» уже есть лукавство. Потому что понимание наше с вами, вот, сидящих в студии и сидящих в Киеве людей в Раде, что такое территория Украины, оно разнится. На территории Крыма защищаться для Украины – это ее территория. А с нашей точки зрения – это агрессия. Так что уже даже здесь начинается разночтение. Будет ли какое-то партизанское движение? Хороший вопрос. Вопрос состоит в том, сколько этих людей будет и что они будут защищать. За что будет отдавать жизнь вот теоретически украинский националист? Вот когда была Великая Отечественная война, они находились в формированиях вермахта, они находились в формированиях СС, они служили в полиции. И у них была прямая угроза их жизни. То есть, если он не уйдет, придут мирные жители и его повесят за то, что он там натворил. Есть ли такая ситуация сегодня? Думаю, что у некоторых есть. Они натворили и их знают. Но таких людей, думаю, что не очень много. Это националистические батальоны, какие-то, прошу прощения, ублюдки, сбившиеся в стаи, которые получили официальный статус и находятся на линии соприкосновения. Но мне кажется, я полагаю, что большинство тех, кто работает в региональных администрациях, в городских советах, в поселковых советах, на территории Донбасса, которая оккупирована сегодняшней украинской властью, но они не занимаются пока, по крайней мере, сжиганием деревень, массовыми расстрелами населения, повешением на центральных площадях. То есть они не запятнали себя в такой степени, как это сделали украинские националисты в момент гитлеровской оккупации. Далее. Была целая дивизия эсэсовская, Галичина, которая, собственно говоря, выполняла распоряжение верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера. И дальше, если какие-то военнослужащие оказались разбиты или в тылу, они действовали как абсолютно немецкая армия, а не как они хотят. А дальше? Вот мирное население, вот в 41-м, 43-м, 44-м году, оно радовалось, что боевые действия закончились, и война куда-то ушла в сторону. Для них, конечно же, наступающая Красная Армия была освободителями. Но партизанское движение было на Западной Украине. Угу. Это было. Но, во-первых, тогда, я считаю, что были большие основания для этого. Во-вторых, сегодня никто и не говорит пока, по крайней мере, что какая-то вооруженная сила вдруг придет куда-то вот в те места, кого-то от кого-то освобождать. Ну и самый главный вопрос, что изменится для рядового украинца, давайте вот гипотетически представим себе, что в ходе как развития событий корпуса ЛДНР прорвали оборону, ответили на удар, контрударом вышли на оперативный простор. Я не очень понимаю, за что героически должен гибнуть призывник украинской армии.
Думаю, они тоже не понимают.
Вот за что? За Зеленского? За мову, на которую он не умеет говорить, потому что большинство призывников говорят по-русски, даже националисты говорят по-русски. Нет, есть процент людей, конечно, для которых сегодняшний украинский язык – это родной язык, они на нем думают. Ну, во-первых, они и русский понимают. За что? За Бандеру? За гривну? За Мазепу? Ну, вот за что? Что изменится в случае краха украинского государства в сегодняшнем его виде? Я вам скажу, что изменится. Будут уничтожены памятники Мазепе, Бандере. ну, часть людей, совершивших преступления, против них будут возбуждены уголовные дела, и по телевизору начнут показывать правду о том, что было в 2014-2015 году в Киеве, а потом что случилось в Донецке. Каждый портрет ребенка покажут. Вот смотрите, убили. Как это было? Интервью. И будет меняться очень быстро информационное пространство. И огромное количество людей, которые раньше подозревали, что что-то не так. И, может быть, не хотели об этом думать, чтобы не оказаться в ситуации наедине со своей совестью. Ну, потому что, когда ты все это знаешь, ты ведь должен что-то делать. Они это узнают. И тогда, мне кажется, они просто не будут ничего делать. Просто будут спокойно сидеть дома. Благо, некая особенность вот, населения этой части Российской империи заключалась в том, что территория переходила из рук в руки многократно. И, соответственно, я лучше посижу дома, моя хата с краю. Это вот, мне кажется, часть ментальности, которая присутствует на этой территории. И она выработана веками. Потому что непонятно, что происходит, вписываться за ту или иную сторону, черт знает, что получится. Поэтому часть людей просто, моя хата с краю, я буду сидеть спокойно. Кто-то будет, может быть, сопротивляться. Но вот таких отмороженных националистов, их не очень много. Я бы даже сказал, что их совсем мало.
Да, я тоже так думаю, и в основном эти националисты – герои в интернете, а когда увидят оружие, солдаты, то все.
Понимаете, партизанская борьба начинается, когда есть для нее причина. Ведь вот Германия, она была оккупирована союзниками, ну, в том числе Красной армией. Там было партизанское движение? По сути, его не было. Вот этот знаменитый Вервольф, ну, какие-то несколько террористических актов, и все. Почему? Вроде пришли враги, надо бороться с ними. А идеи уже не было. А за что бороться-то? За Гитлера? Так вот, смотрите, что он натворил. Нам еще показывают, что мы натворили. Здесь будет примерно то же самое. Не сомневаюсь, что Запад, как после Великой Отечественной войны, попытается это партизанское движение как-то профинансировать, взбодрить. Но все будет то же самое. Если вы не вмешиваетесь в жизнь людей с отрицательной точки зрения, а история показывает, что, приходя куда-то, русский мир, в общем, в жизнь-то людей точно не лезет. Хотите говорить на мове, договорите, пожалуйста. Хотите вышиванку носить, да ради бога. Вот что изменится в конкретной жизни? Никаких запретов. Кроме одного, стоял у вас памятник Бандеры, его не будет. Но я не думаю, что Бандера – это тот человек или та личность, за которую там сотни тысяч людей готовы будут жизнь и здоровье давать.
Хорошо. На этой неделе также прошли переговоры Меркеля, Макрона и Путина. И одна из тем – это Донбасс. Опять же, не было Украины, Зеленский не принимал участия. Как вы считаете, в теории вообще можно решить конфликт в Донбассе без участия Украины?
Ну, вообще, решить конфликт без участия сторон – чтобы они не участвовали в обсуждении, в принятии решений, конечно, невозможно. Можно создать конфликт без привлечения сторон. Ну, вот как Чехов в 1938 году в Мюнхене обсудили, что вы кусок территории отдаете Гитлеру, а потом позвали их в комнату, сказали, слушайте, мы тут решили вот на четверых, Франция, Англия, Италия и Германия, что вы часть территории должны Гитлеру отдать. Вон там документы, возьмите, пожалуйста, распишитесь. И так спешили, что даже в чернильницу чернила не налили. И чехи своими трясущимися руками не могли подписать эти документы. Ну вот это вариант обсуждения, когда у кого-то хотят что-то забрать. Здесь же ситуация совершенно другая. Идет обсуждение процесса в таком телефонном формате, потому что все стороны понимают, что без Украины этот вопрос не решить, а Украина решать его не собирается. Но надо отметить, что Украина все-таки была основным пунктом обсуждения. Потому что в отчетах пресс-служб четко расписано, о чем говорили президенты трех государств. Это вакцина, то бишь борьба с коронакризисом, Украина, Белоруссия, Ливия, Сирия, Иран и Навальный. Вот тоже мировая, в кавычках, проблема. Но поскольку обсуждение вакцины, я не думаю, что заняло много времени, здесь все понятно. Вакцина идет в Европу, Европа ее будет покупать, вне зависимости от того, кто как к этому относится. Значит, главный вопрос – это Украина. Главный вопрос – это Украина. Но Украины нет в информационном пространстве. Но она там присутствует, потому что параллельно с этими переговорами вносится определенный законопроект Зеленским в Раду, и там меняется порядок призыва резервистов.
Мобилизация за сутки.
Мобилизация. То есть Украины нет в этом телефонном формате, но она свои сигналы, свои идеи туда вкладывает. Ну, свои, конечно, условные. И что эти за идеи? За сутки призвать тех, кто уже служил в армии, резервистов. Резко повысить штрафы за уклонение от службы. Но самое главное даже не это. Смотрите, первый пункт, который сейчас обсуждают украинские СМИ, это без военного билета невозможно устроиться на работу. То есть создаются условия, когда поголовно мужское население загоняется в армию в условиях гражданской войны, когда люди, конечно же, не хотят большей частью в ней участвовать, потому что не понимают, за что они должны рисковать своей жизнью, и исключительно террористическими силовыми методами их туда загоняют. И делает это человек, который выглядел вроде как такой веселый персонаж, голубь мира. Так что, дорогие друзья, внешность-то обманчива. Зеленский гораздо больше Порошенко, чем сам Порошенко, и ничего хорошего от этого ожидать не будет. Поэтому я бы оценку вот этого законопроекта разделил бы на три части, в зависимости от, как говорится, нашего положения. Первое. Для тех, кто служил, служит или волею судеб, не дай бог, окажется служить в украинской армии. Дорогие друзья, я могу так обратиться, потому что с националистами разговаривать не о чем, а все остальные – это волею судеб, оказавшиеся там наши бывшие сограждане и их потомки. Вас будут загонять в армию, в течение суток, не объявляя мобилизации, призывать и использовать вас как пушечное мясо. Вот больше ничего из этого законопроекта не вытекает. При этом, смотрите, что Украина продолжает ту красивую, с их точки зрения, и оригинальную политику. Война не объявляется, но тем не менее это, с их точки зрения, теперь уже почти официально российско-украинский конфликт. Но будьте последовательны. Если вы уже принимаете в парламенте такие заявления, ну скажите, значит идет война. Объявите войну. Не объявляют.
Здесь а мы почему будем... не объявляют?
Ну потому что если объявят войну, им придется воевать. И если они объявят войну России, то тем самым они снимут с России всякую ответственность. Ну что, Россия, что делать, если нам объявили войну? Ну воевать как? Причем воевать уже не на словах, а на деле. Но тогда стороной, объявившей войну, то бишь агрессором, кто объявил, тот и агрессор. Поэтому Украина не объявляет. Дальше. Войну не объявляют, но говорят, что они воюют. А теперь, не объявляя мобилизации, проводить мобилизацию. Но ведь это же вот в этой логике. А дальше нет войны, но есть дезертиры.
Да.
Есть преступники, нарушившие закон. Вот что происходит. Но еще несколько слов по этому поводу хотел сказать. Итак, перспектива тех, кто попадает в украинскую армию, вот такая. Для тех, кто служит в российской армии, ведь тоже надо внимательно за этим смотреть. Или кто планирует там служить. Украина сделала еще один шаг к развязыванию войны с нами, с Россией. Давайте оценивать это ровно так. Потому что все время вот этот вот ненормальный пальцем попадает в одну точку. Точка эта называется война. И все время он на нее нажимает. Наконец, сторонний наблюдатель, но таковых, мне кажется, в конфликте потенциальном Украины и России не может быть просто наблюдателей. Ну, может, в Вашингтоне. А мы здесь все, кажется, очень внимательно за этим следим. Давайте оценивать эти события как продолжение формирования из Украины военного лагеря против России, который ждет, не дождется одного. А. Команды. Б. Ослабления России. И, скорее всего, команда поступит ровно тогда, когда с точки зрения командующих, а они не в Киеве сидят, Россия будет подвержена какой-то внутренней смуте, какая-то проблема возникнет, она на что-то отвлечется. Причем эта политика при нынешней власти, я имею в виду не смену фамилии Зеленко на Порошенко или Порошенского на Зеленского, это навсегда. Если ничего не делать, ничего не изменится. Русофобия, нацизм, подготовка к войне, финансирование за границы. Это будет завтра, послезавтра и послепослезавтра. И будут вырастать поколения наших с вами родственников, причем кровных, которых будут воспитывать в ненависти к России. Вот это просто надо зафиксировать. Оно само не рассосется, оно никуда не денется. При этом формируется государство, у которого есть все время формальный повод для войны с Россией. Потому что Украина считает Киев, прошу прощения, но Киев она тоже считает Крым своей территорией. Поэтому в любой момент у Украины есть повод к войне. Они начали освободительную в кавычках миссию той территории, которая называется своей. Не надо питать иллюзий. Поэтому здесь либо политическое решение, которого не видно, либо военное решение. Другого способа не существует. Я выступаю за политическое решение. В случае образования союзного государства Украина-Россия, вопрос, чей Крым, он становится каким-то неважным внутренним делом. Ну, как в Советском Союзе. Мы особо не обращали внимания, что он принадлежит Советской Республике под названием Украина. А какая разница? Свободное передвижение, одни деньги.
Но сейчас-то союзное государство невозможно, никто на это не пойдет пока что на Украине. Ну, нет,
а в 2013 году артиллерийские обстрелы Донецка и Луганска казались возможными кому-то? Это была какая-то сюрреальность. Когда я приезжал в Луганск-Донецк, общался с моими знакомыми, они говорили, мы так же сидели, как и вы, и смотрели по телевизору, что происходит в Сирии. В промежутке между пивом и чипсами. А потом пиво и чипсы ушли, а вот эта телевизионная реальность стала нашей реальностью. Поэтому в сегодняшней ситуации я бы не говорил, что что-то невозможно. Кто-то два года назад мог себе представить вот этот коронакризис, маски, закрытие предприятий, локдаун в Киеве, когда метро будет выключено. Ну вот просто, вот это можно представить? Нет, это реальность. Поэтому то, что нам сегодня кажется невозможным, оно станет возможным. Но есть силы, которые организовывают эти процессы. И мы должны организовывать политические процессы в том направлении, которое мы хотим видеть. Поэтому если мы хотим объединяться с Украиной, а это необходимо, потому что либо объединение в той или иной форме, либо война. Вот третьего нет. Вопрос только во времени. Американцы обязательно натравят киевский режим на Россию. Для этого создаются и территориальные претензии, и принимаются все эти законы. И террористические группы на улицах под названием их националисты, которые финансируются той же самой властью. Власть их не боится, она их финансирует. Для чего? Для того, чтобы страшно было не пойти в армию. Чтобы на улице было страшнее ходить, чем сидеть в окопе на Донбассе. Вот для чего нужны националисты. При этом создаются экономические сложности. Тоже подло и хитро. С одной стороны, тебя посадят в тюрьму, огромные штрафы, и забьют. А с другой стороны, высокие тарифы, которые постоянно растут, коммунальные.
Да, и газ,
но ты получишь скидки. У тебя будет бесплатно, если ты отправился воевать. В этих условиях восстание народа, доведенного до отчаяния, невозможно, потому что при таких диктатурах оно никогда не происходит. Ну, спроси, почему немцы не восстали году так в 40-м? Ну вот, по той же самой причине. И людей отправляют воевать. Людей отправлять гибнуть. Сколько потом миллионов этих немцев мы тут похоронили на нашей территории? Огромное количество.
А вы сказали, что все-таки, скорее всего, будет некое столкновение. Интересно ваше мнение. Это будет в мае. Дело в том, что мы знаем, что будут проходить учения НАТО в странах Прибалтики и в акватории Черного моря. Это как-то связано с обострением на Донбассе?
Вы когда-нибудь видели теннисный матч?
Ну, наверное, конечно.
Видели, да? Ну вот в юмористическом варианте шарик налево, шарик направо, да, или мячик налево, если мы говорим о большом теннисе. Вот в политике примерно то же самое. Мячик переброшен, сделан какой-то ход. Сегодня необходима провокация на Донбассе, о чем мы с вами уже говорили, для того, чтобы остановить «Северный поток-2». Другая сторона говорит, что если вы начнете эту провокацию, эта провокация может закончиться во Львове где-нибудь. И, может быть, тогда другая сторона думает, ну, хорошо, тогда провокация не получается. Что-нибудь другое, еще что-нибудь. То есть, это целый ряд ответных ходов. Это не всегда боевые действия или выстрел снайпера, а иногда заявление политика, сюжет по телевидению, который показывает, что развитие событий будет так или иначе. Выступление главы государства, который говорит, что это закончится печально для вашей государственности. Это и есть ход в этой шахматной, теннисной, как угодно партии.
Тогда, может быть, это будет не Донбасс, а, например, Белоруссия. Именно там, возможно, планируют снова возобновить протестные движения. Тоже как очередной удар или провокация.
А причина какая?
Ну, опять же, дестабилизировать Россию.
Немножечко выдохся вот этот самый, в кавычках, протест. Для него всегда нужна какая-то, должен быть какой-то повод. Вот как это происходило в Киеве? Был Майдан осенью 2014 года, ну, что-то попели, попили. И начали все расходиться. И тогда 30 ноября устроили провокацию с избиением студентов. Было, не было, никто не понял. Но люди вышли на улицы, потому что им показали картинку, все каналы, выступавшие против Януковича. И новый всплеск эмоций. Всегда нужно создать сначала эмоцию. А в Белоруссии сейчас эмоция выдохлась. Лукашенко, ну, походили, покричали, что Лукашенко должен уйти. Месяц, два, три, никуда не уходит. Даже не собирается. стартовала конституционная реформа. Ну и сколько ж можно еще ходить?
Ну, люди просто не видят смысла, зачем им выходить на протесты.
Люди, они делятся на две части. Есть проплаченные организаторы, их немного. И люди, которых надо выводить эмоциями. Потому что те, кто получает деньги за организацию Майдана, они выходят на него не потому, что студентов побили, а потому, что им деньги платят. Это циничная работа. Вот в Белоруссии есть тоже организаторы. Часть из них власть выдавила за границу, теперь объявила в розыск. Кого-то арестовали, ну, таких не очень много, я имею в виду тех, кто там, помните, сердечко делало, я уже забыл, как ее фамилия.
Понятно,
такая,
часть
да.
сидит
Виолончелистка
в тюрьме
или
Колесникова.
Как... Вот, да, да, вот сейчас сердечки она в СИЗО делает, если делает, конечно. Ну и как бы и чего интересного. Кто-то убежал, денег нет. В масштабном, если ты выйдешь на улицы, составишь ей компанию. Ну и куда же выходить? Поэтому никто и не выходит. То есть Белоруссия вернулась в ту ситуацию, в которой она находилась десятилетия до событий августа ушедшего года. Лукашенко всегда набирал 80%, выходило пару тысяч человек, 200 из них разгоняли, 100 били дубинками, и на этом все заканчивалось. До следующей даты.
Но мы же понимаем, что так может быть не всегда. Опять же, вы сказали, нужна какая-то провокация, может быть, какие-то жертвы, или показать Лукашенко в неприглядном свете. И то есть все равно этот огонек не погас пока что.
Огонек никогда не погаснет. В этом... приборчики, огонек поддерживается все время. Но в любом обществе есть какие-то проблемы. Мне даже кажется, что лучше такую аналогию использовать. Это вот какая-то кастрюля, котел, стоящий на огне. Это любое общество, вообще человечество. И вот это все булькает, крышка прыгает. Если крышку плотно запаять, этот котел разорвет рано или поздно. Нужно давать выходить пару. Лукашенко думал, что он ухватил кое-кого за бороду, договорился с американцами, и поэтому его 80% 2020 года также проглотит Запад, как он проглотил его 80% 2015 года. Там, если вы возьмете результаты голосования, вообще одинаковый сценарий. Писали в одном месте такое впечатление. Ну, потому что совпадает там очень-очень сильно. Но началась иная игра. Запад обманул Лукашенко. Ну, мы сейчас не будем туда углубляться, потому что он перед самыми выборами занимал абсолютно прозападную, абсолютно антироссийскую позицию, даже вплоть до задержки наших граждан там. Вот, вот и итог. Пока не придет новый транш, не будет большой игры в смысле Вашингтона, сейчас в Белоруссии ничего не будет происходить. Но это не значит, что протеста нет как такового. Людям не все нравится. Ухудшается материальное положение. Оно ухудшается везде. Но белорусу совершенно не легче от того, что в Германии оно ухудшается. В Европе ухудшается. Он хочет, чтобы у него этого ухудшения не было. А штука эта, протест, так организована, что чем больше вы протестуете, тем хуже становится вам же. Потому что ваше предприятие разоряется, ваша экономика теряет инвесторов, которые раньше размещали в Минске предприятия, потому что там тихо, спокойно. Да? Вроде как Россия такая же, ну только поспокойней. И режим пожестче. Ну почему бы там не открыть какую-то IT-компанию? А теперь все эти IT-компании убежали оттуда. Потому что если ты находишься там в офисе, глядишь, может быть, твой товар потом и не купят.
Получается, две стороны медали. То есть человек, если ему что-то не нравится, он, по идее, должен иметь право это высказать, показать свое недовольство. Но вторая сторона, если ты это сделаешь, то ничего хорошего в итоге не получится.
Ну, смотря что ты делаешь, что ты предлагаешь, и самое главное, под каким флагом ты идешь. Вот эти говорят, мне все равно. Ну, не все равно. Вот выступление под флагом трехцветным, с которым ходили... двухцветным, прошу прощения.
Белый-красный.
Да, белый-красный, с которым нацисты и их пособники ходили. Распевание «Могутный Божий», которое было написано в Минске в 1943 году. Просто вот дата вас не смущает? Вот в Минске в 1943 году. Ну, кто написал? Сотрудники германской администрации национальности, только не немецкой. Вот, собственно говоря, они и написали. Дальше они уехали в Америку в эмиграцию. То есть это пособники нацистов. Вот так их называли в Советском Союзе. И знаете, тоже был такой писатель Авторханов. Много писал о Сталине. Я как-то интересовался его биографией. Ну, он уже умер. То есть это... Вы сейчас поймете, какого он какой даты, какого возраста. И вдруг читаю биографию. Там писал, там учился, ну, то есть он родился в довоенном Советском Союзе. А потом вдруг такая строчка. В 42-м году, значит, уехал в Берлин. Я так, как? В 42-м в Берлин уехал? То есть, так, знаете, книжка подрывного характера, ЦРУ выпущенная, как говорится. И поэтому они скромно умолчали. Ну, мы же с вами понимаем, в 42-м в Берлине, это, подождите, он чеченец, он же по эту сторону-то, как это вот в 42-м? Что, пошел на вокзал, купил билет до Берлина,
ну,
да?
Понятно, да.
Значит, он был на той стороне? Значит, понятно, какой писатель? Все понятно. Ну, они вот так всегда скромно об этом рассказывают.
Еще последний вопрос все-таки о протестах. Мы знаем, что протестное движение проходило под лозунгом «Прочь Лукашенко, там, уйди из власти», но попытается ли, может быть, правда, не знаю кто, ну, допустим, Запад, вот Польша, страны Прибалтики, сделать лозунгом этих протестов в будущем, если когда-то такое будет, как это было на Украине, то есть против России, мы не хотим строить союзное государство, мы хотим идти на Запад.
Ну, во-первых, это уже было.
Но в этих протестах не было, мне кажется.
Было, но просто в Белоруссии нет такого количества националистически настроенного населения. Вот нет таких областей. Можно сказать, какая-то область вот националистически антирусски настроена? Нет, в Беларуси этого нет. Есть какие-то отдельные индивидуумы. А на Украине есть. Львовская, Тарнополь. Ну, собственно говоря, все эти области, которые товарищ Сталин присоединил к Советской Украине как раз вот в обсуждаемый нами исторический период. Поэтому в Беларуси этот лозунг был вброшен, но сама оппозиция, понимая его губительность, она сразу говорила, да мы за Россию, та же Тихановская, да что вы, ну это наркоз, это успокоение, это просто слова. Если они доберутся до власти, они будут делать ровно то же самое, что делают на Украине, и будут точно так же готовить Белоруссию уже к войне с Россией. Поэтому первое их требование – вывод российских войск, немногочисленных, которые там находятся, чтобы не было ни одной военной базы, чтобы наши летчики не находились. А мы с вами видим, что не бывает вакуума. НАТО формально отсутствует на Украине, но незримо оно там уже присутствует в виде инструкторов, базы, развертывания. И дальше они будут заходить. Дальнейшие этапы размещения ракет и так далее и тому подобное. Но при этом они не будут брать на себя ответственность за Украину, никогда не принимая ее ни в какие блоки. Потому что если ты ее принял, ее потенциальная война с кем-то становится твоей войной. Гораздо удобнее ее использовать и при этом не нести никаких обязательств. Они это уже продемонстрировали с Грузией в 2008 году.
Так может быть, России стоит все-таки формировать некие партии в Беларуси прорусские,
пророссийские? Мы надеемся, что сейчас та реформа конституционная, которую бессменный Александр Григорьевич все-таки затеял, она и приведет к этому. Но лично мое мнение, что Александр Григорьевич все-таки никуда уходить не собирается и продолжает заниматься той самой знаменитой многовекторностью, которая никого никогда до добра не довела. Потому что самое настоящее название этого – это политическая проституция. А политических проституток не любят ни здесь, ни там. И поэтому, когда американцы его обманули в 2020 году, то жаловаться ему уже было некому. Они опять начали называть его последним диктатором Европы. А до этого лет 6 не называли. И последним диктатором Европы стал Путин. Это дало возможность Лукашенко надеяться на какие-то возможности договоренности с американцами. Его поманили и обманули, как всегда они делают. Ну а яркий пример, как они обманывают целую страну, это Украина. Ничего хорошего от сотрудничества с американцами она не получит. Говорят, что есть поддержка. Да, поддержка, только вас сначала в войну втравят. И помогут вам резиновыми лодками, небольшим количеством оружия и небольшим количеством денег. И дальше, конечно, правительство в изгнании будет сидеть в Квебеке и писать какие-нибудь записки под диктовку западных спецслужб.
Я поняла, что вы несерьезно относитесь к военной помощи Соединенных Штатов в Украине. Ну, вспоминая Нет. резиновые лодки и тому подобное.
Я очень серьезно отношусь к российской армии.
Отлично, все, это финал. Чудесный. Спасибо вам большое. Я напомню нашим зрителям, что в студии был член социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы
независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.